точки над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».
Добрый вечер, дорогие друзья.
Здравствуйте, товарищи.
Александр, как всегда, бодр. У него кругом товарищи. Никак я это все не могу.
Господа все в Париже. Да.
Господа в Париже, хорошо. И именно поэтому тема нашей сегодняшней программы 95 лет.
Да, со дня расстрела.
Со дня расстрела
царской семьи.
Царской семьи. Я не знаю, куда уведет нас разговор. Давайте попробуем просто, ну, как-то
потрещать
со стороны, да, осмыслить это все. Скажи мне, пожалуйста, вообще, в принципе. Давай не будем
фактологию.
Так, углубляться, да, в фактологию, в экспертизы и так далее. Просто обсудим само это явление, откуда это взялось, зачем это нам нужно.
Слушай, ну у нас публика тема слушает разные, такая, да, вот, и я вообще думаю, что...
Давай не будем устраивать
это
археологического
уровень...
спора.
Да, да, вот. Уровень вопросов такой приблизительно у народа. От самого непредвзятого там и самого, значит, скажем так, не в курсе, до самого там искушенного, так сказать, ищущего какие-то, так сказать, там мировые теории зла, заговоры, он приблизительно такой, там, ну, уровня, наверное, вопрос такой, а что такое родина, да, что такое за события царского
расстрела? Ну, то есть вот сейчас мы приходим, сейчас ты пытаешься, скажем так, объяснить, зачем нужен образ царя вот в этом, в калейдоскопе всех образов, которые у среднего обывателя сейчас в голове перемешались.
Да.
Зачем? Ну, вот да, это грань ему,
да,
зачем?
Да, ну,
она необходима у нас?
Посмотри, 95 лет расстреляли царскую семью. Ведь отношение к событиям, оно, естественно, поменялось. Прошло 95 лет, память стерлась. И какого уровня события должно произойти сейчас в России, чтобы мы могли оценить как бы состояние того общества к этому факту, отношение к этому факту общества, да? И какую лихорадку, скажем так, какую температуру общество получило вот из этого события. Это событие было сакральное, это событие было мирового, скажем так, масштаба. И что должно произойти сейчас вот в России, что подобное? Ну, я даже не знаю, честно говоря, не понимаю, потому что...
Мне кажется, в тот момент это дело уже было процедурное. Сакральное и грандиозное событие мирового масштаба было, скажем так, сформулировано несколько в другом ключе.
Нет.
Понимаешь? То есть это явилось логическим завершением тех событий, которые происходили.
Ведь были такие культурно такие энергетические институты в обществе, которые на основе которых общество вообще было сформировано, и которые вот эти скрепы социальные, они существовали. Была церковь, да, была там монархия, были такие вот ключевые конституционные институты, неправильно говорить, конечно, конституция, потому что монархия, но тем не менее общество просыпалось утром, молилось на иконы, там шла там в воскресенье в церковь утром, там подавала нищим. Были такие общепризнанные каноны поведенческие или там веры, там, я не знаю, государство, государь. То есть это было очень естественное для общества состояние. Это все равно, что сейчас, допустим, мы проснемся завтра, да? Ну, понятно, что мы будем тут готовиться долго к этому идти, но общество все равно, оно настроениями живет, оценивает...
Ты не идеализируешь ситуацию?
Нет, я не идеализирую. Как идеализирую? Это все равно, что сейчас вот мы проснемся, а у нас, допустим, не дай бог,
не, ну, хорошо,
какая-нибудь немецкая свастика,
может,
не дай
так
бог,
же,
на
так
балконах.
Же,
да?
Так, как ты говоришь, было где-то, но не там, где совершались основные события.
А страна была очень единой. Страна была очень единой. События совершались по всей стране, понятно.
Потом.
Шла гражданская
революция
война.
Революция совершалась я не знаю, там где-то, не в Новосибирске.
Революция-то она совершалась не сегодня, вот утром пошли, скинули царя там, ой, флаг подняли, и вот эта революция. Нет, революция же процесс был длинный, да? Керенский, Шмеринский и так далее. И слово «революция» — это такой мем, который был загнан в подсознание гораздо позже. И в итоге вся революция — это матрос-железняк, ворота зимнего и где здесь временная, да, сласть. Вот это
и
вот,
это романтические образы, которые
это были,
мы читали в учебниках.
Это они стали потом романтическими.
Ну,
факты.
Я про что
сначала
говорю.
Загоняли факты, а потом придавали им образ какой-то романтический. А факты-то были, миллиард фактов было, гораздо гораздо больше. И нельзя было распылять внимание, надо было мавзолей, надо были символы, нужны были символы. Символы, которые заменят те символы, которые ушли. И эти символы надо было убрать из сознания. Их
хорошо,
убрали.
Возврат поэтому определенных символов, вот
какие-то...
этих вот, он
вот,
кем был инициирован?
Вот смотри, возвращаясь к вопросу основному, вот, который, с которого я начал. А есть сейчас символы аналогичные? Вот какой символ надо сделать, чтобы потрясти также общество, расколоть его, потому что общество было расколото после этого, и в том числе.
Зачем
после
его колоть, я не могу понять. Нет, общество, оно и так как...
Нет, общество очень едино. Общество...
Сейчас?
Да, конечно, общество приходит на работу, общество покупает в магазине там в каких-то там сетевых...
Так я и говорю, масса аморфная.
Китайские шмотки. Да, общество едино.
Я, ну, едино своей аморфности, в своей аморфности.
Да,
ну,
но тогда...
Это, точнее, даже это не единство в этой аморфности, понимаешь? Это однородность. Это не единство, вот, это разные вещи. Смотри, оно однородно.
Оно же тогда тоже было достаточно однородным, достаточно,
ну, Саш,
аморфным.
Ну, да, оно плавилось, как и все остальные общества в соседних государствах. Это очевидно.
Вот и плавилось по-своему. Я тебе простой пример приведу, о чем я говорю. Вот смотри, там было облсполком, Уральский облсполком, который формально принимал решение о расстреле, об убийстве, потому что у них не было полномочий назначать наказание. Так вот, Уральский, там есть протоколы. В этих протоколах написано, что один там из выступающих говорит, вот к нам обращаются постоянно рабочие с места. А что это такое? А что это он там живет, этот царь там, который наших революционеров там вешал, расстреливал? А что это он живет в этом, в барском доме? Что это при голодовке там в Екатеринбурге голод, а его питают, кормят в лучшей столовой, из лучшей столовой ему еду приносят? Вот понимаешь, вот этот уровень, я не скажу, что это быдло, да, какое-то, это просто другой уровень сознания, и, допустим, сидит какой-нибудь политик типа Троцкого в Москве и понимает, насколько важно правильно оформить процедуру ликвидации царской семьи, и потому что это международная проблема. Это царская семья — это международная царская семья. У них родственники во всех монархиях Европы. И, скажем так, просто так казнить где-то там в подвале Ипатьевского дома, а первый Романов заступал на престол в Ипатьевском монастыре, вот такие интересные совпадения есть. Да, так вот, у Троцкого одна задача, а у вот этого большевика уральского рабочего другая, Уралвагонзавод, да, какой-то, и говорит, слушай, что это в натуре это? Давайте-ка его расстреляем. Что это? Почему это он вообще там это? Скажем так, общество, видишь, какое разнородное, но оно однородно. И когда принимается какое-то решение, вот пока решение не принято, пока его не расстреляли, а расстреливали, казнили, по сути, людей. Люди, которые ни разу этим не звали, они признавали, что у нас опыта до этого такого не было. Мы там добивали практически всех штыками и, значит, пулями. То есть, в первый раз никого не убили. Ни детей, ни взрослых. И, соответственно, я думаю, что народ в лихорадке тоже это происходило. То есть, народ не сознавал, может быть, даже где-то в какой-то фрустрации это было. То есть, людей казнили. И потом они, наверное, долго осознавали, что это произошло. И когда факт случился, общество мгновенно раскололось. Просто мгновенно раскололось. Уже по, скажем так, по линии судьбы, по линии событий, все. Это, знаешь как, это сакральность в чем? Сакральность добавляют сами люди к событиям. Вот там был такой интересный факт, я вот не знал про это. Балтасар был сегодня убит собственными слугами. Там было нацарапано гвоздем на стене полуподвала вот этого. Нацарапал вот этот руководивший процессом расстрела. То есть, зачем он это написал? То есть люди, которые казнили царя, они же, во-первых, они, многие из них были верующими. Тогда нельзя было не верить. Потому что это один из символов, это состояние человека. Они же там не было сатанистов, или там были, возможно, масоны, но не было сатанистов.
Так хоть масоны среди этих самых солдат.
Верующих?
Солдат.
Нет. Да, солдат, ладно, разные могли быть люди. Я не исследую их личности. Я говорю к тому, что не было ни верующих, ни нигилистов, таких, отрицающих все. Не было таких людей. Может, был там 1 миллиардная процента там, но в основном люди верующие были. Его расстреливают, человека, которого Бог, ну, по их вере, посадил на престол. И они совершают преступление против церкви. То есть это серьезный надлом для них. У них нет обратной дороги. Они расстреливают человека, которого Бог как бы наградил.
Но они были его слугами, что-то непонятного, и убили его, что?
Да.
Были и перестали быть его слугами.
Я к чему? Вот эта сакральность отношения к происходящему. Какое сейчас в России существует подобный символ? Настолько сакральный, чтобы произошло, народ так стал к этому относиться. С одной стороны, какая-то масса народа, да правильно, в натуре, да, 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 да. А другие, да вы что, вообще что ли, пулю получили в голову? Вы что, совсем не понимаете, что вот что должно произойти здесь? Что такого должно случиться? То есть сделать, допустим, как это называется? Ну, я шутку, конечно, говорю, там, надеюсь, это к какой-нибудь Южной Республике перенести столицу Южную Республику в какую-нибудь? Или что случится должно быть? Выкопать или какой-нибудь, я не знаю, Северный Ледовитый океан запустить куда-нибудь в центр России, прокопать канал? Что должно такого? Вот космическое случится, потому что космическое событие произошло. Любое убийство престола наследника, это всегда было, всегда к этому относились как к некому сакральному космическому событию. И таких это всегда было и во Франции, и в Англии, и в том числе в России. Может быть, где-нибудь сейчас там в каких-нибудь африканских, на африканском континенте это там естественное состояние, там, ну, замочили там какой-то царя. Но вообще, вот тогда это было, конечно, нечто невообразимое.
Скажи мне, это было логичным, скажем так,
это было,
инициирование?
Это было запланированным, вот ожидаемым результатом.
Раскопки.
Смотри.
И вся вот эта
тенденция. Последующая, да, история.
Я не говорю, давай не будем в археологию ударять.
Вот смотри, начальное состояние вот процесса, когда люди захватили власть, царь отрекся в пользу своего младшего брата Михаила. Тоже, кстати, первый Романов был Михаил, последний Романов тоже Михаил формально.
Но он не принял всего этого.
Но его просто не...
Хотя он и не отрекался, да, то есть там какая-то ситуация не ясна.
Сложная, да. Но сбылось вот это пророчество Марии Мнишек, которая там сказала, вот там ваши 300 лет вы будете царствовать, и каждый там будет страдать, как бы, и последний, как бы, вообще там. Смотри, какая штука. Ленину и там Троцкому, группировке, которая была в управлении, они же понимали необходимость соблюсти определенный формализм, а судить его там публично, ла-ла-ла. У Ленина были свои мотивы, там его брата казнили за попытку, значит, убийство и так далее. О, большевики на Урале была другая группировка. Значит, туда ездил Свердлов, там, вернее, Свердлов там управлял этим процессом. Ну, то есть, некая неоднородность существовала. И это вот начало процесса. Окончание процесса, 91-93 годы, начинает вот это нео-такое либеральное русское, сказать, общество, я не знаю, в кавычках, или с одной стороны кавычку открыть. Начало вот это возрождение непонятное, там, когда появились у нас даже в Орле какие-то, я помню, какие-то
дворян,
Пупкин там, или еще что-то. Вообще, люди даже не понимают, что такое титул. В принципе, титул, да, или там, в принципе, род, ну, как бы, смысл, содержательную часть этого слова не понимают, а начали там что-то, какие-то грамоты друг другу раздавать. Вот. И закончилось тем, что общество вернулось к этому расколотому состоянию. Этот раскол, как выяснилось, он не заживает, несмотря на то, что вот эта память содержательная размывается, все-таки раскол этот сохранился. И этот раскол позволил, вернее, сделал необходимым исследование этой области. Пошли люди, раскопали, нашли эту Ганину яму в 93-м году, по-моему, потом в 2000, по-моему, не соврать.
Но это не принципиально.
Построили на месте Ипатьевского дома, построили там на деньги, значит, Искандера Махмудова, построили огромный этот монастырь. Я там был, не монастырь, этот, значит, собор. Значит, я там был, очень тягостное состояние, особенно вот там он из двух частей состоит, одна надземная, а вторая подземная. Это я такой церкви, ну, я знаю несколько таких церквей, там вот в Москве, там на Маховой улице. Но это редко бывает вообще в христианстве. Я такого тоже особо не наблюдаю. И вот там два внизу и вверху. И вот вверху более такое светское, что ли, туда приходят. Там красивые какие-то, ну там, обстановка. А внизу прям вот чувствуется какое-то угнетение. Очень сложное состояние. Я видел это у всех. То есть кто туда спускается, это прям вот прям очень тяжело. Не знаю, почему там, ну прям какой-то дух не тот. И может это... Я, кстати, когда заходил в этот храм, я вообще не знал, что это за храм. То есть меня просто привезли туда и сказали, вот у нас вот такая интересная штука открылась, вот рекомендуем зайти, очень красиво. Но я зашел там и смотрю иконы. И потом уже, когда вниз спустился, я смотрю, там сделано из уральского, вот из самоцветов, из вот этих малахита, там разных вот этих камней уральских, сделаны вот эти иконы. И я вдруг понимаю, что где я нахожусь, и очень тяжело, это прям вот накатывает. Хотя тоже тогда еще не особо увлекался этой историей. То есть закончился тем, что народу опять вытащили на поверхность всю эту штуку, всю эту тему. И народ на самом деле очень равнодушно к этому относится. То есть тема вытаскивалась политиками или людьми, которые влияли на политику. То есть вот есть какие-то увлеченные или какие-то люди, там, считающие себя там продвинутыми, и они ходят и бубнят там на мозг первым лицам, говорят, вот у нас есть тема, она там нас будет тянуть.
Но не кажется ли тебе, что вот эта тема как раз, да, она просто необходима, потому что существует еще определенная часть электората, на которую надо воздействовать, кроме тех, кто очень не хочет, чтобы точно так же по схожим причинам у нас стоит по-прежнему мавзолей, по-прежнему там государственный прах, незахороненный и так далее. Понимаешь? Почему эта часть, скажем так, ну, я не знаю, настроений, что ли, удовлетворяется? Понимаешь, ее не трогают. Нельзя его трогать. И давайте другую сторону раскачаем, понимаешь?
Сказать по правде, вот я думаю, что проще, наверное, объяснять этот интерес там, или эту тему некой, во-первых, некой уральской судьбой первого президента России. Вот. Во-вторых, может быть, у него были какие-то на этот счет свои соображения. Во-вторых, мне кажется, эта тема могла быть одной из формы такого организационного оружия, направленного против коммунистического Советского Союза. И, значит, вот последующим такой Красной России, еще не совсем демократической. И нужно было сказать, ведь полезли темы, что там вот был есть дом Романовых, да, в Европе. Вот там была там царевна Анастасия, вот ла-ла-ла, вот она где-то там, есть какие-то прямые наследники. То есть необходимо было общество немножко возбудить в этой части. А вдруг там получится как бы импульс какой-то задать, и народ начнет говорить, слушайте, подайте обратно царя, да? Но выжжена была эта память, это уже невозможно.
Ну так правильно, вот это желание подайте обратно царя, оно фактически должно было вылиться в то, что не Романов какой-то вернется, понимаешь, а удовлетворение этого желания будет осуществлено в каких-то других образах, понимаешь, в каких-то других поступках, явлениях и, там, я не знаю, тенденциях.
На мой взгляд, если может
эту быть... тему мы раскачаем через душещипательные, значит, через какие-то подходы, и потом найдем удовлетворение этой темы в определенных действиях определенных людей.
Возможно, если и существует такой идеолог, который мог это запланировать и попробовать написать некую программу перехода России в другое состояние конституционное, то...
Да не в конституционное состояние, вообще просто, в принципе, в состоянии общества. Понимаешь?
А общество, как оказывается, находится ниже ватерлинии. То есть обществу нужен порошок стиральный, за которым не надо в очереди стоять.
Я про это тебе, да? И говорю, что в подробности никто вдаваться не будет. И вот этот калейдоскоп, который в голове у обывателя крутится, понимаешь, ежедневно, угу. Там уже будет не принципиально. Там образ царя, которого где-то, значит, останки нашли, его пытаются канонизировать там и так далее.
Канонизировали,
да?
Святой он, да.
И так далее. Ну, однако он лежит отдельно.
Нет, его похоронили вообще в Петербурге?
Я знаю, ну, в усыпальнице Романовых, да. Но не в самой усыпальнице, понимаешь, а в отдельном зале, там, который не является частью самой усыпальницы.
Там проблема, некое недоумение вызывает позиция РПЦ, которая...
Да, кстати, вот это вот я тоже вообще, вопрос.
У меня только одно объяснение. Ну, понятно, что сейчас с РПЦ можно договориться. Да, то есть РПЦ, в общем-то, может услышать позицию. Основное действие сделано. Они признали их, перечислили к лику святых.
Не великомучеников, ты не путаешь ничего?
Нет, они святые. Они
там
святые.
Же чудеса должны произойти в течение какого-то времени, потом только будут святые.
Да, там есть специальная процедура. Но я так понимаю, но что
этот
вот
процесс
эти...
начался, насколько я понимаю. Все. Святых еще или я
они,
что-то святые,
они, у них иконы есть.
Там, ну, какая-то есть градация.
Ну, возможно. Я особо не в теме.
Вот, великомученики.
Понятно, что великомученики. Но мне кажется, они к лику святых причислены. Ну, может, я ошибаюсь. Я прошу прощения.
Ну,
там,
это все, давайте не будем.
Зацепленных,
да,
людей. Самое,
мы,
я к тому, что РПЦ, оно говорит, мы не знаем, что там. Мне кажется, нам кажется, что вот артефактом является там трехлетний этот состриженный волос, который хранится там где-то в каких-то катакомбах РПЦ, наверное, в каком-то архиве. Вот в трехлетнем возрасте у Николая состригли волосы.
И поэтому,
да, проводят генетическую экспертизу. Да. Но мы не признаем, что пока там это правильный царь. Поэтому вот этот вопрос, он, конечно...
Так есть действительно большие сомнения, был ли это правильный царь и вообще, кто во всем, собственно говоря, является первопричиной, понимаешь, всех этих катаклизмов.
Вот я скажу, что...
И я боюсь, что...
Объясняется сомнение.
Историческое образование глав РПЦ, оно не позволяет им...
А понимаешь, в чем проблема?
Так легко смириться, да?
Как узнать что-то объективно? То есть нужно получить доступ к первоисточникам. Технология сейчас, скажем так, передача информации такова, что ты так не получишь ее никогда. Вот, ну, да. ты не знаешь результатов. И она где-нибудь в интернете есть, ксерокопия? Нету.
Да я даже не про генетическую экспертизу. Я про само отношение, понимаешь? Я
признавать,
думаю,
РПЦ или не признавать?
Почему? Давай ответим просто и прямо на вопрос. Как ты думаешь? Почему РПЦ не хочет, чтобы все успокоилось, перенести его в спальницу Романовых? Ну, очевидно, что останки их, и это уже бессмысленно оспаривать. Значит, существует какая-то другая причина.
Или сверхпростая, или сверхсложная. Сверхпростая причина – это отношение, памятное отношение церкви к Николаю. Ему, возможно, не могут простить его дружбу с Григорием, Гришей Распутиным.
И вообще, в принципе, его деяния.
И вообще, да, его, значит, то, что он сотворил, да, много чего творил, ну, как бы в народе его называли кровавым, но...
Либо действием, либо бездействием.
Да.
Тут какая разница.
Но я не знаю, я бы в конце концов никому не пожелал, значит, на его месте, на месте, я имею в виду, Николая даже в полном расцвете сил там оказаться, потому что я видел фотографии незадолго там до казни. Это, конечно, человек очень тяжело себя чувствующий, у него очень тяжелый, мудрый такой взгляд. Видно, что он находится там на каком-то серьезном надломе. И я думаю, что он большую часть жизни прожил в таком состоянии. То есть он в ожидании проблемы прожил. Поэтому тут как бы так вот. А РПЦ сверхсложное какое-то объяснение. Сверхсложное объяснение. Это то, что признание или непризнание, это закупоривает бутылку. То есть вот закупорили бутылку, признали. И по этому поводу уже больше нечего сказать. И это, скажем так, потерять последний патрон, использовать последний патрон. Потому что это же все игральная такая колода фактов. И ими можно играть.
То есть оставим для себя возможность
что-то
в какой-то
сделать.
Момент заявить, сказать, мы не признаем,
да,
и
да.
Начать мутить ситуацию.
Да, это некая ведь власть царя от Бога. И даже если сейчас рассмотреть такую гипотетическую возможность, я не призываю там, я просто как будто бы вот фельетон какой-то. Вот, допустим, сейчас в России хотя это антиконституционно, наверное, но, допустим, сейчас мы захотели вернуть царя там какого-нибудь, или там выбрать царя себе.
Прошел референдум.
Народный ВЕЧ.
Возвращаем.
Нет, ну, просто ВЕЧ. Вот берем, мы переписываем, голосуем за новую версию Конституции и говорим, у нас конституционная монархия. Ведь власть царя все равно от Бога. И мнение церкви здесь, безусловно, будет важным. И важно, кто приведет, кто оплодотворит, скажем так, народное
эту
желание.
Идею.
первородное желание, да, то есть должен кто-то оплодотворить, а, скажем так, сакральное, что-то сакральное должно быть, а сакральное здесь только от Бога, здесь только вера. И вот, видимо, вот в этой части сверхобъяснение существует какое-то. Я думаю только. Потому что остальное все это не чистое недоумение. То есть существуют факты. Эти факты международные, да? Потому что экспертиза проводилась там международная. Тут хоть кол на голове тиши, как говорится. Тут от фактов не уйдешь. Есть исследование. Мне больше понравилось... История, когда был следователь там Соловьев, который проводил, у него был доступ к архивам Октябрьской революции, и есть такой у нас, был такой у нас архив, закрытый совершенно, и, значит, он, по-моему, сейчас как-то по-другому называется, не помню. Вот, и допустили его ко всем этим первоисточникам, и, к сожалению, как говорится, верить этому следователю, не знаю, верить или не верить, но формально документов, которые подтверждали, что Ленин давал директиву или Свердлов давал директиву письменную, такого не увидели. Я думаю, что либо это была работа Сталина по зачистке этих архивов, формирования из Ленина нового, скажем так, новой идеи, новой ценности духовной, и вот этот мавзолей и так далее. И надо было выбить из оппонентов там, международных и прочих, вот эту, скажем так, дефект этой идеи, что Ленин убил предшественника и занял его место. То есть вот это нельзя было допускать. Но я...
Ну, то есть ты считаешь, что наличие или отсутствие этой бумаги как каким-то образом влияет на фактологию?
Потому что у этих людей...
А кто, собственно говоря, сменил?
Дело в том, что... Да, понятно, что из песни слов не выкинешь, но дело в том, что вот эти документальные свидетельства, им придавалось огромное значение, это связано
кто
с...
Кто принимал решение, кто давал указания.
Да, потому что у этих всех революционеров, у них же был богатый уголовный, в том числе, опыт, да, и они устроили свои действия именно на возможности варьировать событиями. Там,
о варьировать. Чем и речь?
Да, это было постоянно, это было вот так сделано.
И в связи с этим можно быть практически уверенным, что никто никаких письменных распоряжений не давал.
Да, но было сказано так: вы что, вы не понимаете, да?
Что
вы,
надо делать?
Да, что надо делать? Мы сейчас тогда примем решение в отношении вас.
Не было тогда магнитофонной ленты.
Не было, к сожалению. Хотя, наверное, как вот может все что угодно оказаться. Вот все что угодно, какой-нибудь фоноскоп, может, где-нибудь какой-нибудь лежит в Ватикане где-нибудь.
Круглая трубочка с записанной.
Слушай, ну вот этот факт, когда гвоздем царапается это на стене, это говорит либо о личной какой-то психологической травме вот этого человека,
мы
который
не знаем,
это делает.
Что он там вообще всего нацарапал.
Понимаешь? Почему мы не знаем? Есть фотографии, есть конкретные. Вот это как раз следствие проводили люди, которые захватили через 8 дней Екатеринбург. Екатеринбург вошла сибирская армия, и, в общем-то, сразу началось следствие. Что произошло с царской семьей? И как бы сразу допросили всех. Сразу, скажем, подняли все материалы. Этот архив не был вывезен. И благодаря, может быть, этому успели сохранить какие-то свидетельства. Потом, естественно, сибирскую эту армию также, значит, как мы знаем, выгнали оттуда. Я думаю, что вот эта тема, связанная с расстрелом, 95 лет с этого момента прошло, эта тема, как событие, больная очень. Но вот энергетически Россия... Убив там царя, убив своего, скажем так, монарха, она, я думаю, очистилась. Вот такое мнение тоже интересное я слышал. Ушло вот эта грязь была смыта большой кровью 45-го года, то есть там 41-45-го года. И вот это была некая тоже ватерлиния, после которой, народ всплыл, объединился. Все. Вот это такой фонтан крови, и он смыл вот эту всю грязь, вот этот весь раскол, и люди замешались на новом уровне, в новом состоянии, внутреннем. Не было уже разницы, были вы белые, были вы красные, на фронте воевали все, и были и красные предатели, были и белые предатели, были и красные герои, и белые герои, да, и все воевали за родину, и, значит, был этот объединенный враг, который позволил, создать в обществе некий контакт. консенсус хотя бы в этой части. Хотя бы в этой части. Никто теперь не ждал, что придут другие и спасут. И там где-то есть за границей нам поможет. Такой уже, такого тега, ну, там, мема уже не было после этого. Все. Процесс закупорился, и новое общество возникло. И, может быть, Россия как бы заплатила свою вот эту, скажем так, плату страшную. И, кстати, Серафим Саровский вот по этому поводу в каком-то своем высказывании там, значит, предначертал, что вот он говорил там про какие-то события, после которых вот будет это страшное, когда убьют царя, и после этого будет большая кровь в России. Вот, будет смута, и она закончится.
Ну, по отношению к России, знаешь, это...
Можно постоянно?
Можно постоянно пророчество так говорить, это так пророчество.
Да, я надеюсь, что еще пару таких, если пророчеств сбудется, уже здесь будут одни китайцы, я не знаю, и там еще прочие товарищи, потому что здесь...
Ладно, у китайцев таких же моментов в истории было...
Блин, ну их полтора миллиарда, блин.
Так их...
Да пусть будет у них еще таких моментов, их 20 миллиардов
будет.
Они
имеют удивительное свойство, они за пару сотен лет от 5, понимаешь, до 150% колеблются. Как они это делают, никто не знает.
Слушай, ну вот надо китайские вот эти вот материалы где-то взять.
Женьшень надо завозить.
У них, я тут смотрел передачу, какие-то пирамиды по всей территории Китая, оказывается, разбросаны, о которых никто не говорит, а их в спутнике.
У них
вот
были моменты в истории, когда они друг друга вырезали там до пустыни, понимаешь, а потом через 3-4 поколения их опять было больше, чем всех в округе.
Вот я не совсем понимаю, почему у нас так не происходит. Вот почему у нас так не происходит?
Потому что надо меньше заниматься...
Нет, я понял. Меньше смотреть сериалы по вечерам, а заниматься делом. Слушайте, причем вот есть у нас, хватает чего?
Это не факт, что это, скажем так, положительный аргумент в данном случае. Когда есть, хватает. Когда есть, хватает, сразу хватает сил только до дивана доползти. Может быть, наоборот должно.
Надо вот по этому поводу целую передачу провести, потому что причины, по которым люди стали меньше рожать, эти причины... вот
демографическая обстановка?
Да, демографическая обстановка. Ну, они непонятны, да. Так вот, сводя это все в один какой-то, как говорится, большой... Погрузив это все на остров, на такой один, загнав всех и отправив в путешествие, вот эти все факты, события, что можно, вот на мой взгляд, сказать? Я считаю, что вот эти игры в... возможность как-то трактовать события или возможность как-то переформатировать их или использовать для каких-то политических целей международных, их надо закончить. Вся проблема именно в том, что постоянно есть что-то недосказанное, есть что-то, какие-то факты не общепризнанные, есть какие-то факты, которые большая часть населения не осознает. Надо договориться об определенном отношении к фактам.
И высказать точку зрения.
Да, выявить все точки зрения на эту тему, и потом как бы, знаешь, рекомендовать каждому написать на листочке свое личное отношение к этому вопросу. То есть, знает он фактологию, не знает он фактологию. Плохо царь, хорошо царь. То есть, это же можно для себя принять такое решение. Что такое монархия? Понятно, что никто не знает сейчас, что такое монархия и как при ней живется, да? Но, значит, большая часть тогда людей должна искренне написать: мы не знаем, что такое монархия, мы знаем, что сейчас живется хорошо или там нормально, и нас это все устраивает, давайте перестанем вообще ездить на этом ишаке и пытаться
начать
в город
с официальной точки зрения официальных лиц. Я так
официальная
считаю,
точка зрения, раскаяние. Ну,
хорошо, пусть это каким-то образом будет
продекларировано. А это продекларировано, что вот были красные комиссары, расстреляли, раз уже об этом сказано, и достаточно много сделано, построено на месте этого вот такой-то
просто
храм.
Если так начать говорить, понимаешь, придется из других областей да, там, эту проблему точно так же изымать.
Все, надо, значит, ее признать.
Понимаешь, тогда придется что-то делать с товарищем, который посреди столицы находится, посреди страны. Понимаешь, как-то по этому
вообще,
поводу высказаться.
Вообще, понимаешь? Надо высказаться и по так, многим поводам.
По многим,
да,
поводам.
И перестать вот эту проблему тянуть. Потому что чем больше она тянет, тем больше, как это, напряжение, мышцу напрягают.
Настал момент, когда не высказывание по этому поводу уже не, скажем так, не способствует, да. Не способствует, да, там, равномерности ситуации. Ситуация, ну, скажем так, из-за этих высказываний забурлит гораздо меньше, чем бурлит она сейчас, в связи с тем, что этих высказываний нет.
Да. По поводу самих же событий, там, ну, у каждого человека есть возможность там прочитать где-то что-то в Википедии, но лучше читать не Википедию. Есть, кстати, потрясающий фильм, в котором Янковский снимается, он играет там Николая II. Вот, рекомендую. Такое тягостное. Поэтому я бы рекомендовал просто вспомнить, тем более повод есть, об этом событии, и попробовать наложить его на текущие сейчас свои проблемы, текущие какие-то вещи, чтобы посмотреть и признать то, что они ерунда по сравнению с тем, что было раньше.
Вот. Тот, кто не знает своей истории, да, вряд ли сможет что-то определить для себя в будущем. Ну, спасибо. Всего доброго.
Пожалуйста.
Слушайте нас. Встреч. И вы, Александр, вам тоже спасибо.
Ой, пожалуйста.
У меня были проблемы. Я зашел чересчур далеко. Нижнее днище нижнего ада мне казалось не так глубоко. Я позвонил своей маме, и мама была права. Она сказала, немедля звони человеку из Кемерово. Он скуп на слова, как Де Ниро, с ним спорит только больной. Его не проведешь на мякине, он знает ходы под землей. Небо рухнет на землю, перестанет расти трава. Он придет и молча поправит все. Человек из Кемерово. Адам стал беженцем, Авель попал на мобильную связь. Но и не достроил того, что он строил, нажрался и упал лицом в грязь. История человечества была бы не так крива, если бы они догадались связаться с человеком из Кемерово. Из Киева звонили, из Катманду звонили, с открытия пленума я сказал им, что я не приду. Нужно будет выпить на ночь 2 литра воды, чтоб с утра была цела голова. Ведь сегодня я собираюсь пить с человеком из Кемерово.
Над «и». Все серьезно и по делу. Обо всем, что происходит в стране и мире.
Авторское радио на «Серебряном дожде».